Д.Р. Дэйв Мэтьюсон, «Литература Нового Завета», лекция 33, «Один я, она символ авторского права 2024» Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета», лекция 33 о посланиях Иоанна. Ладно, всего пара объявлений. Напоминаем, что это ваша последняя неделя занятий в плане лекций и обсуждений в классе. Хотя на следующей неделе будет экзамен, как я уже сказал, вероятно, это будет понедельник, но меня здесь не будет. Итак, это будет ваша последняя неделя официальных занятий. А потом, как я уже сказал, в понедельник будет, извините, экзамен номер 4. Прямо сейчас, во-вторых, похоже, что в четверг вечером будет следующая дополнительная сессия проверки зачетов для экзамена номер 4. Я вам об этом обязательно сообщу. Но сейчас это похоже на четверг, часов 8. И, надеюсь, снова, в этой комнате, ваш последний дополнительный балл за 4 экзамена. А потом экзамен будет в понедельник. Это означает, что на этой неделе нам предстоит многое обсудить. Сегодня я хочу завершить наше обсуждение рассматриваемой нами группы посланий, которые мы называем общими посланиями, а затем перейти к откровению, чтобы провести немного времени в этой книге в среду и пятницу. И так будет до тех пор, пока я не вернусь к выпускным экзаменам. Все в порядке. Давайте начнем с молитвы, а затем перейдем к Новому Завету. Отец, спасибо тебе за день, который ты нам подарил, за снова прекрасную погоду. Спасибо за вашу верность и ваше обеспечение нас. Отец, мы благодарим тебя за надежду, которую твой Сын, Иисус Христос, дает нам посреди всех событий, происходящих на мировой арене, которые иногда могут вызвать замешательство, вопросы или удивление, что у нас есть надежда и надежная надежда. В твоем Сыне, Иисусе Христе. Отец, я молюсь, чтобы, когда мы сталкиваемся с этой реальностью, изучая и обращая внимание на документы, свидетельствующие об этом, чтобы нам напомнили об этой надежде и особенно напомнили о необходимости прожить эту жизнь, отчаянную потребность прожить эту жизнь. В настоящем. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Все в порядке. Мы рассмотрели собрание документов, которые мы назвали общими посланиями или другим названием, католическими посланиями. Под католиком мы подразумеваем не то, что обычно подразумеваем. Опять же, иногда вы увидите, что в некоторых произведениях послания называются католическими посланиями, но мы не говорим о посланиях, написанных Римско-католической церковью или связанных с ней. Но мы имеем в виду термин, который использовался для обозначения церкви в целом или в целом. Начиная с послания к евреям, мы начали рассматривать подборку произведений, которые затем можно было бы назвать общими посланиями. Причина в том, что в отличие от посланий Павла, которые все адресованы весьма конкретным церквям и слэш или людям, послание, начинающееся с послания к евреям, хотя послание к евреям могло быть и, вероятно, было адресовано более конкретной аудитории, но у них нет названия. В послании к евреям не говорится, кто его написал и кому оно было адресовано. Но все остальные послания, особенно Иакова и первое послание Петра, указывают на то, что они написаны для христиан, рассеянных довольно широко и широко, а не для отдельных лиц или лиц, находящихся в одном конкретном географическом месте. Отсюда и термин «общее послание» или «католическое послание». Документ, который мы хотим, или документы, которые мы хотим просмотреть сегодня, продолжают эту традицию. И, собственно, мы, надеюсь, сегодня завершим ту группу сочинений, которую мы называем общими или католическими посланиями. И это буквы 1, 2 и 3 Иоанна. Но прежде чем мы это сделаем, у меня есть для вас небольшое упражнение. Все в порядке. Как я уже сказал, последний раздел, прежде чем мы поговорим об Откровении, последней группе книг, которую я хочу рассмотреть в рамках этого более широкого собрания общих или католических посланий, опять же, писем, которые были написаны для широкого обращения к христианам или, по крайней мере, к паре из них. Нет никаких конкретных указаний на читателей. Сегодня мы увидим, что на самом деле два письма, которые мы собираемся сегодня очень быстро рассмотреть, они очень короткие, вероятно, их не лучше называть общими посланиями, потому что они, похоже, адресованы конкретной церкви. Хотя в письме нам не сказано, где именно находится эта церковь. Итак, нам придется многое опустить, и мы не можем быть полностью уверены в том, кому были написаны эти письма, почему они были написаны, и где могла располагаться церковь или в чем заключалась проблема. Они обращались и те дней. Итак, мы предложим некоторые возможности, но в то же время признаем, что не так уж много доказательств, чтобы быть действительно уверенными. Но группа букв, на которую я хочу обратить внимание, это первое, второе и третье послание Иоанна. Мы уже рассматривали Иуду в связи со второго посланием Петра, а также с первого, второго и третьего посланием Иоанна. Теперь первое, что вы заметите, начиная с первого Иоанна, но в каком-то смысле все три похожи на послание к евреям, в первом Иоанне нет указания авторства. На самом деле, оно даже не начинается как письмо, что заставило некоторых задуматься, действительно ли это вообще письмо, хотя мы и называем его именно так, письмом первого Иоанна. Но вы заметите, что оно начинается не как письмо. Там нет никаких указаний на то, кто это написал. Он сразу переходит в первый стих, говоря: «Мы заявляем вам, что было с самого начала, что мы слышали, что мы видели своими глазами, на что мы смотрели и что касались своими руками, относительно слова жизни, мы возвещаем вам то, что мы видели и слышали, чтобы вы могли иметь общение с нами». Так начинается книга одного Иоанна. Никаких указаний на то, кто его написал, никаких указаний на то, какой проблеме оно адресовано или куда было отправлено письмо. Итак, если бы вы были почтовым перевозчиком, и если бы это было на самом деле письмо, и вам сказали доставить его, вам пришлось бы очень тяжело, потому что нет никаких указаний на то, куда оно должно идти. Но внимательно прочитав письмо и обратив внимание на церковные традиции, мы, возможно, сможем составить возможную картину. Интересно, что история церкви, а под историей церкви я в первую очередь имею в виду отцов церкви, этих лидеров и писателей в течение двух или трех, четырех столетий после написания Нового Завета, все утверждают, что первое, второе и третье послания Иоанна, эти письма были написаны Иоанном. Хотя существует спор о том, какой Джон, было несколько возможных Джонов, которые могли написать это письмо, и некоторые люди, которые говорят о Джоне как об авторе, неясно, какой именно Джон это. Но существует очень устойчивое мнение, что автором этого письма был Иоанн, апостол Иисуса Христа. Хотя, опять же, в письме нам об этом ничего не говорится, и мы полностью зависим от отцов ранней церкви, от свидетельств очень ранних христиан, чтобы определить это. Но еще одна причина, по которой некоторые думают, что это написал Иоанн, это те слова, которые я только что прочитал. «Мы объявляем вам то, что было с самого начала, что мы слышали, что мы видели своими глазами, на что мы смотрели и к чему прикасались руками». Некоторые могли бы предположить, что нечто подобное мог написать только тот, кто присутствовал при личности Иисуса Христа. И поэтому многие приходят к выводу, что Иоанн, скорее всего, апостол Иоанн, согласно свидетельству ранней церкви, будет наиболее вероятным кандидатом. Итак, на этом я остановлюсь, поскольку Иоанн, апостол Иисуса Христа, так же хорош, как и любой другой кандидат на авторство этой книги. Но еще раз, чтобы вы знали, ярлыки первого, второго и третьего Иоанна написаны не автором этих писем. Их поместили туда ранние христиане, чтобы показать, кто, по их мнению, был автором письма. Что касается читателей, то, когда вы сравниваете первое, второе и третье послания Иоанна и Евангелие от Иоанна, многие фактически построили, исторически построили, очень интересный сценарий того, как все эти буквы сочетаются друг с другом. Например, что интересно, когда вы читаете первое Иоанна, оно имеет ряд сходств с Евангелием от Иоанна, четвертого Евангелием, и мы поговорим о том, почему это может быть так. Но некоторые предполагают, что Евангелие от Иоанна, Иоанн, является четвертым, это относится не к имени Иоанн, а к четвертому Евангелию от Иоанна. Некоторые предполагают, что одна из вещей, к которым обращалось Евангелие от Иоанна, была гностическим типом ересь или лжеучение. Помните, еще в самом начале этого курса мы много говорили о различных религиозных вариантах, одним из которых был гностицизм. Теперь важно признать, что гностицизм не развивался как полноценное учение религии до два века, ближе к концу века, когда предположительно были написаны Евангелия от Иоанна, а также первое, второе и третье послания Иоанна. В этом столетии многие чувствуют, что все элементы гностицизма уже развивались и позже возникнут как полноценный гностицизм с большой буквы, но с маленькой буквой «Г» гностицизм, возможно, уже присутствовал в Ивеке. Мы видели, что одной из отличительных черт гностицизма был акцент на духовном, акцент на спасение как побеге из физического тела, из плена физического мира. Спасение приходит благодаря обладанию тайным знанием, которое доступно только избранным немногим, а не всем остальным, и поэтому некоторые считают, что Евангелие от Иоанна, возможно, частично было обращено к такому типу учения. Если бы это еще не был полноценный гностицизм два века, он, возможно, уже присутствовал в начальной форме в конце века, опять же, с этим акцентом на духовном, духовном спасении, принижением физическое, спасение, выходящее за пределы физического тела, и духовное существование, спасение, состоящее из тайного знания, доступного только избранным, избранным немногим. Что касается 1 Иоанна, многие считают, что тогда 1 Иоанна было адресовано некоторым из тех, кто поддерживал этот гностический тип ереси. Ко времени написания первого послания Иоанна они уже проникли в церковь, а теперь покидают церковь. Мы увидим, почему это так, но эти еретики или эти лжеучителя, эти учителя гностического типа сейчас покинули церковь, и теперь мы увидим, что это значит для толкования 1 Иоанна, но теперь они оставили после себя группу христиан, которой теперь Иоанн обращается в послание, которое мы знаем как 1 Иоанна, но эти учителя, которых Евангелие от Иоанна, возможно, опровергало, теперь проникли в церковь и теперь покидают ее. Они преуспевают в этом и оставляют после себя меньшинство христиан, к которому теперь Иоанн обращается в первом послании Иоанна. 2 Иоанна, тогда некоторые чувствуют, что эти люди, покинувшие церковь, теперь нападают на церковь извне, поэтому те же учителя гностического типа, подчеркивающие спиритуализм, духовное спасение и подчеркивающие обладание этим тайным знанием, теперь нападают церковь Иоанна снаружи, а затем, наконец, 3 Иоанна, может отражать ситуацию, когда церковь сейчас находится в опасности быть фактически захваченной этими лжеучителями, а некоторые даже пошли бы дальше и включили бы двухью главу Откровения. Где самая первая церковь, которую Иоанн адресом в Откровении является церковь в Ефесе, потерявшая свою любовь, и некоторые тогда предполагали, что даже Откровение предполагает дальнейший этап, выходящий за рамки этого. Итак, некоторые видят в этих письмах определенный исторический прогресс по отношению к тому, как поживает церковь в контексте этого учения. Теперь я должен признаться, что отношусь к этому с некоторым подозрением. Это только кажется, что он строит целый сценарий, основанный на небольшом количестве доказательств. Фактически, как мы увидим в трех Иоанна на самом деле нет никаких доказательств того, что вообще существует какая-либо проблема с лжеучителями. Может быть, но на самом деле нет никаких доказательств, и для этого можно было бы привести лучшие аргументы. Мы увидим, что первое послание Иоанна действительно обращается к церкви группы христиан, которые теперь остались позади после того, как их оставили эти лжеучителя, и теперь Иоанн обращается к этой небольшой группе христиан, которые теперь остались позади. И 2 Иоанна, похоже, обращается к ситуации предупреждения церкви не позволять этим лжеучителям преподавать, возможно, этот гностический тип учения, не допуская их в церковь. Но в остальном эта схема, вероятно, слишком урезана. На самом деле невозможно сказать, является ли этот порядок правильным. Помните, Новый Завет не расположен в хронологическом порядке. Мы не можем быть уверены, что сначала было написано 1 Иоанна, затем 2 Иоанна, а затем 3 Иоанна в таком порядке. Это могло быть так, но мы не можем быть в этом уверены. По крайней мере, самое меньшее, что мы можем сказать, это то, что первое послание Иоанна действительно обращается к церкви, которую эти лжеучителя покинули и оставили позади группу христиан. И второе Иоанна действительно обращается к лжеучителям, пытающимся проникнуть в церковь извне, но в таком ли порядке они были написаны или нет, сказать невозможно. Итак, я не собираюсь предполагать, что это правильный порядок написания этих книг, но мы будем следовать им в том порядке, в котором они появляются в Новом Завете. Теперь, что касается особенно 1 Иоанна, проблема, к которой обращался 1 Иоанна, как я уже сказал, это сепаратисты или эти лжеучения, которые отделились от церкви или покинули ее. И снова задумайтесь об этом на мгновение. Если эти лжеучения, если они еще не полноценные гностики 2 века, но если они уже имеют гностические тенденции, то есть, опять же, акцент на духовном спасении, отрицание физического, подчеркивание обладания тайное знание, владение знанием, принадлежащим избранным немногим, обладающим этими знаниями. Подчеркивая это, теперь оказывается, что эти лжеучителя покинули церковь, отделились от нее, и то, что они оставили после себя, это группа христиан, которые сейчас, по сути, можно сказать, чувствуют себя духовно оскорбленными или они духовно избиты и ранены, потому что лжеучителя, с их упором на духовное и с упором на обладание тайным знанием, теперь заставили эту группу усомниться в том, являются ли они действительно Божьим народом или нет. Лжеучителя заставили их поставить под сомнение их статус как народа Божьего. В конце концов, если они не верят в учение этого лжеучения, и если они не являются частью избранного меньшинства, обладающего этим знанием, то теперь они являются аутсайдерами. И как только лжеучителя покидают церковь, они оставляют после себя небольшую группу приведенных в боевую готовность христиан, которые ставят под сомнение свой духовный статус, являются ли они действительно Божьими людьми или нет. Итак, мне кажется, что тогда, к чему обращается Иоанн, главную цель Иоанна можно найти в 5 главе и 13 стихе 1 Иоанна, где он говорит: «Сие пишу вам, верующим во имя Божие. Сын Божий, чтобы ты знал, что имеешь жизнь вечную». По сути, именно поэтому Джон и пишет. Чтобы объединить это со сценарием, опять же для тех, кто испытал искушение усомниться в своем духовном статусе, потому что эти лжеучителя снова оставили их избитыми и ранеными духовно и поставили под сомнение свой статус, теперь Иоанн пишет, чтобы заверить читателей в этом факте. Что они действительно имеют вечную жизнь, что они истинный народ Божий. Он пишет, чтобы заверить их в их духовном статусе после того, как эти учителя нанесли им духовный ущерб, а теперь уходят из церкви и преуспевают. Джон делает это в этом письме следующим образом. В следующем разделе ваших заметок вы заметите, что есть три, на самом деле три теста. План одного Иоанна вращается вокруг трех испытаний. Так откуда же им знать, как они могут быть уверены, что имеют жизнь вечную? Как они могут быть уверены, что они эти ушедшие лжеучителя, как они могут быть уверены, что они истинный народ Божий? Как они могут быть уверены в своем духовном статусе? Джон, по сути, дает им три теста, и то, что он делает в своем письме, он проходит эти тесты примерно 2 или 3 раза, так же, как мы видели, как Джеймс циклически проходил через темы веры, стойкости, мудрости, речи и те дней. Один Иоанн предлагает 3 теста, которые читатели могут использовать, чтобы продемонстрировать и убедиться в своем истинном духовном статусе. И первое, что повторяется в письме 2 или 3 раза, это любовь. То есть, если они продемонстрируют любовь друг к другу, тогда они смогут быть уверены, что являются истинными людьми Божьими, и могут быть уверены в своем духовном статусе. Итак, это тест номер 1. Второе испытание – послушание повелениям Христа. Было много вопросов о том, какими они были бы и почему лжеучителя, что они делали, что, возможно, заставило бы их усомниться в своем послушании заповедям Христа, были ли лжеучителя антиномистами или что бы ни. Но дело в том, что Иоанн уверяет их, что, если они будут держаться повелений Христа, если будут ходить в послушании Христу, они могут быть уверены, что являются детьми Божьими. Третье исповедание того, что Иисус Христос пришел во плоти. И Джон повторяет это несколько раз. Если вы исповедуете, что Иисус Христос пришел во плоти, или он осуждает лжеучителей за то, что они не исповедуют, что Христос пришел во плоти. Как вы думаете, почему он подчеркивает это? Почему он не говорит, если вы верите, что Иисус – Сын Божий, или если вы верите, что Иисус – Мессия, Сын Давида, или почему он не использует этот язык, например, Павел говорит об Иисусе как образ невидимого Бога, первенца всего творения? Почему он не говорит им, если вы верите, что Иисус – невидимый Бог, образ невидимого Бога, или если вы верите, что Иисус – Сын Божий, как вы думаете, почему он говорит, если вы верите, что Иисус пришел в плоть? Возможно, чтобы связать это с исполнением Ветхого Завета, который, опять же, это учение, возможно, отрицало и отвергало. Я просто хотел сказать, потому что они только что оказались под влиянием этих людей. Хорошо. Ага. Если он наряду с историей Ветхого Завета, то, возможно, если он обращается к христианам, находящимся под влиянием этого гностического учения, отрицающего физическое тело, возможно, отрицал бы, что Иисус был человеком, тогда ему необходимо подтвердить это. Читатели Иоанна, вероятно, не стали бы подвергать сомнению тот факт, что Иисус был Богом. В свете лжеучителей у них могло возникнуть искушение усомниться в том, был ли Иисус действительно человеком. Помните, мы говорили о докетизме. Я думаю, что мы говорили о докетизме еще в первые дни этого класса. Позже в церкви докетизм стал ересью, отрицавшей человечность Иисуса. Там говорилось, что Иисус только казался человеком. Оно происходит от греческого слова «доке», что означает «думать» или «казаться». И отсюда мы получаем докетизм. То есть Иисус только казался человеком. Он только казался человеком. И эти учителя, если бы у них были сильные гностические тенденции, возможно, тогда учили бы, что Иисус не был на самом деле человеком, или отрицали его человечность из-за сильного контраста между духовным и физическим. Помните, спасение заключалось в побеге из физического тела и физического мира. Итак, теперь, в свете этого, Иоанн считает необходимым вновь утвердить человечность Христа. Чтобы они могли узнать, что они действительно дети Божьи, исповедуя, в отличие от лжеучителей, которые только что покинули их, они теперь могут знать, что они действительно дети Божьи, если исповедуют, что Иисус Христос действительно пришел во плоти. Это не означает, что им нужно отрицать, что Он также является Богом и что Он Божество, но это означает, что им также нужно цепляться за Его человечность и утверждать Его. Итак, эти три теста, в каком-то смысле, как я уже сказал, повторяются на протяжении всей книги два или три раза. Я думаю, раза три, наверное, как ответ Иоанна на вопрос, откуда мы знаем, что имеем жизнь вечную? Откуда мы знаем, что мы действительно Божьи дети? В свете духовного насилия, а теперь и того факта, что мы были изранены и ранены духовно этими лжеучителями, которые оставили нас, и мы представляем собой своего рода меньшинство, находящуюся в боевой готовности группу христиан, как мы можем знать, что мы действительно Божий народ? Итак, говорит Иоанн, что ж, если вы любите друг друга, если вы подчиняетесь заповедям Иисуса, и если исповедуетесь, Иисус Христос пришел во плоти. Итак, первое послание Иоанна, одна из книг, в которой, на мой взгляд, содержится одно из самых запутанных утверждений. Первая группа утверждений находится в одном Иоанна 1, и особенно в трех стихе. Я прочитаю те, что в трех стихе. Вот что говорит Иоанн, извини, глава 3, стихи 6, 9 и 10. Послушайте, что он говорит, никто из тех, кто пребывает в нем, ссылаясь на него, не будет ссылаться на Иисуса или Бога, когда я читаю эти стихи, никто из тех, кто пребывает в нем, в Иисусе, не грешит. Никто из тех, кто пребывает в Иисусе, не грешит. Никто из согрешающих не видел его и не знал его. Это довольно сильный язык. Послушайте стих 9. Рожденные от Бога не грешат, потому что семя Божие пребывает в них. Используя язык рождения и биологический язык, метафорически, он говорит, теперь, поскольку вы дети Божьи, семя Божие пребывает в вас, вы не можете грешить. Там говорится, что они не могут грешить, потому что они рождены от Бога. Стих 11, извините, стих 10. Так раскрываются дети Божии и дети дьявола. Все, кто не делает правды, не от Бога, как и те, кто не любит своих братьев и сестер. Это довольно абсолютные и поразительные слова. Иоанн выходит прямо и говорит: «Если кто-то грешит, если вы утверждаете, что являетесь детьми Божьими, вы не грешите. И всякий, кто грешит, не рожден от Бога. Потому что если ты рожден от Бога, если в тебе обитает семя Божие, опять-таки образно, то ты не согрешишь». Фактически, он использует такие слова: «Вы не можете грешить». Это довольно поразительный язык. Что мы должны с этим делать? Опять же, Джон даже не соответствует требованиям. Он не говорит, что если вы время от времени грешите или если у вас нет привычки грешить, если грешить не входит в ваш образ жизни, он просто выходит прямо и говорит: «Если вы утверждаете, что являетесь детьми Божьими, вы не способны грешить. И всякий, кто грешит, не рожден от Бога». Теперь, чтобы соединить это с еще парой высказываний Иоанна, еще в главе 1 и стихах 8 и 10. Вот глава 1, стих 8. «Если мы говорим, что мы не согрешили, мы обманываем самих себя, и истины нет в нас». Стих 10. «Если мы говорим, что не согрешили, мы представляем Бога лжецом, и слова Его нет в нас». Итак, мой вопрос: как нам это понять? Мне не кажется это откровенным противоречием. Я имею в виду, что Иоанн грубо говорит, опять же просто: если вы утверждаете, что являетесь детьми Божьими, вы не способны грешить, и любой, кто грешит, просто не рожден от Бога. Затем он оборачивается и говорит что-то вроде: но если ты говоришь, что у тебя нет греха, ты лжец, и ты выставляешь лжецом и Бога, если утверждаешь, что никогда не грешил. Итак, здесь мы имеем противоречие, и я думаю, что это, в конце концов, не слово Божие, потому что Иоанн явно противоречит сам себе. С одной стороны, он говорит, что христиане не могут грешить и не грешат. Затем он оборачивается и говорит: «Нет, если ты это делаешь, если ты говоришь, что нет, ты лжец, и ты выставляешь Бога лжецом». Или что нам с этим делать? Есть ли другой способ понять это? Я имею в виду, неужели Джон настолько глуп, что напишет что-то, а через пару страниц напишет что-то совершенно противоположное? Или есть другой способ понять, что здесь происходит? Ну, я имею в виду, во-первых, почему вы думаете: я думаю, что у большинства из нас нет никаких проблем с этим на опыте, особенно, я имею в виду, большинство из нас согласилось бы с грехом христианина. Утверждать, что мы не грешим по эту сторону вечности, утверждать, что у нас нет греха, и мы никогда не грешили, или каким-то образом мы можем достичь состояния, когда мы никогда не будем грешить ни делом, ни мыслью, это просто невозможно. И мы бы согласились с Джоном. Да, тот, кто говорит, что не может грешить, создает Бога, просто обманывает себя и выставляет Бога лжецом. Но что насчет того, я думаю, что первый вариант немного сложнее. Как вы думаете, что делает и говорит Джон? Зачем ему так говорить? И, кстати, вы, вероятно, узнаете стих, который стоит между ними, если мы исповедуем свои грехи. Итак, это не значит, что Иоанн говорит, а грешить — это нормально. Вперед, продолжать. В этом нет ничего страшного, потому что ты все равно грешишь. Но между этим вы найдете этот стих. Но если мы исповедуем свои грехи, Христос верен и справедливо прощает нам наши грехи и очищает нас от всякой неправды. Итак, христиане, даже когда они грешат, они обращаются к Богу и прощению. Они обращаются к Отцу, чтобы попросить исповедовать свои грехи и обрести прощение. Итак, еще раз, мы, вероятно, не боремся с этим. Это первое, что, вероятно, кажется нам немного странным. Как мы могли бы объяснить такое сопоставление этих двух резких утверждений? Что могло бы побудить Иоанна сказать, что христиане не грешат? Если вы рождены от Бога, вы не способны грешить. Тот, кто грешит, не рожден от Бога. Упорствовать во грехе. Интересно, что если у вас есть NIV, если у вас есть новая международная версия, она на самом деле интерпретирует эти стихи словами «продолжать грешить» или «продолжать грешить». Итак, дело не только в том, что вы родились от Бога, вы не способны грешить. NIV сказал бы что-то вроде того, что вы не можете продолжать грешить или вы не можете упорствовать в грехе. Или те, кто рожден от Бога, или если ты продолжаешь грешить, если ты упорствуешь во грехе, то ты не рожден от Бога. Итак, NIV согласится с этим, новая международная версия того, что то, о чем здесь говорит Иоанн, является продолжением и упорством во грехе, делая его привычкой и образом жизни. Итак, христиане грешат, все это признают, но христиане не грешат, то есть им не следует практиковать грех как образ жизни. Им не следует упорствовать в этом и продолжать в этом. Но я думаю, что заявление Джона еще сильнее. Я думаю, он говорит, что христиане не грешат, и точка. Вы уже должны догадаться, о чем я думаю. Я думаю, это то, что сейчас, но еще не напряжение, облачилось в другую маскировку, в другой облик. Уже известно, что христиане не грешат. Это в силу того, что сейчас, это тот же самый язык, это как Павел говорит, что вы умерли для греха. Как можно дальше в нем жить? Христиане не грешат. Однако реальность такова, что христиане все еще грешат. Итак, я думаю, что Джон все еще отражает то же напряжение, но в другом обличии или другой форме. Да, христиане не грешат. Опять же, я использую язык Павла, но это было бы похоже на то, как Павел говорит, что мы умерли со Христом для греха. Мы воскресли со Христом в обновленной жизни. Христиане не грешат. Непоследовательно заявлять, что мы рождены от Бога и при этом все еще иметь грех. Тем не менее, реальность еще не заключается в том, что христиане все еще грешат. Итак, я думаю, что это можно выразить по-другому. Это показатель, и это отражает императив. Теперь, если посмотреть на это с другой стороны, я тоже думаю, что, поскольку это действует в первом послании Иоанна и в Новом Завете, я думаю, что оба из них нужно услышать в разное время. Когда у нас возникает искушение думать, что грех – это просто нормально, и когда у нас такое отношение, что ж, христиане будут грешить, так что я мог бы в любом случае не беспокоиться об этом или о грехе. Или когда мы используем нашу веру во Христа или смерть Христа как оправдание греха, когда мы думаем, что можем жить так, как хотим, тогда нам нужно услышать это. Нет, есть что-то фундаментально неправильное и непоследовательное в христианском грехе. Тем не менее, когда нас разочаровывают наши попытки жить святой жизнью, когда, возможно, мы, подобно этим христианам, подвергаемся искушению со стороны лжеучителей, когда мы испытываем искушение усомниться в нашем духовном статусе и задаться вопросом, не сделали ли мы что-то, что отделяет нас от любви Христовой, то, думаю, нам нужно услышать вот это. Да, христиане грешат, но в то же время они обращаются к Отцу за прощением. Итак, я думаю, что оба эти фактора играют важную роль, и нам нужно услышать их оба в разные периоды нашей жизни. Независимо от того, устраивает ли нас грех, и у нас возникает искушение игнорировать его и думать, что в нем нет ничего страшного, нам нужно услышать первое. Когда мы из-за этого сокрушены, когда мы расстроены и сомневаемся в своем статусе, и задаемся вопросом, не сделали ли мы что-то, что Бог почему-то никогда не сможет игнорировать и простить, тогда мы, и наше разочарование в попытках преодолеть грех, тогда нам нужно прослушать и также второе сообщение. Вот так я понимаю напряжение. И, конечно, это правильно, что Иоанн, я имею в виду, конечно, я бы согласился, что христиане не упорствуют во грехе и не постоянно грешат, но опять же, я думаю, что Иоанн говорит нечто большее, чем это, отражая напряжение между изъявительным повелительным наклонением и сейчас, то, что уже истина, а то, чего еще нет, теперь снова проявляется в одном Иоанна. Хорошо, только быстро, да. Какой из них кому принадлежит? Упс. Хорошо, да, первый будет отражать уже. Итак, опять же, если я могу использовать язык Павла, говорит он, мы уже умерли для греха. Это, опять же, довольно резкое заявление. Ты умер для греха, как ты можешь дальше жить в нем? Я цитирую Римлянам 6. Иоанн говорит об этом так, если ты рожден от Бога, ты не грешишь. И снова, говорит Павел, вы умерли для греха, вы больше не можете в нем жить. Это уже. Другими словами, произошло нечто абсолютное в силу теперь принадлежности Христу, в силу того возрождения, о котором говорит Иоанн. Но тогда еще нет, потому что мы еще не достигли, совершенства второго пришествия Христа, и поэтому Павел может идти дальше, и, следовательно, вам все равно нужно умертвить грех в вашем смертном теле. Вам все еще нужно предложить себя в качестве орудий праведности. Так что это еще не то, это императив. Имело ли это смысл? Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, 2 Иоанна. Опять же, я хотел бы напомнить вам, что не совсем точно известно, кто является автором этого, хотя, опять же, очень сильный христианский свидетель, ранний христианский свидетель связывает это с Иоанном. И, вероятно, это тот же автор, что и то, что мы называем первое послание Иоанна, но довольно сильное раннехристианское свидетельство связывает его с апостолом Иоанном. Но что интересно, обратите внимание на то, как во 2 Иоанна автор обращается к себе. Во 2 Иоанна, в первом стихе, старец фактически начинается как буква, но он не называет нам своего имени. Он говорит «старший». Именно так автор называет себя. Говорит он «старец, избранный госпоже и детям ее». Итак, кто эта избранная леди? Некоторые предполагают, что это слово буквально относится к женщине, которая была главой церкви. Другая возможность, и я недостаточно поработал над ней, чтобы точно определить, что я думаю, но другая возможность заключается в том, что избранная женщина — это метафора самой церкви. Точно так же, как и церковь в других местах, Павел будет использовать женские образы, говоря о церкви. Церковь — невеста Христова. Откровение называет церковь завершенным народом Божьим, невестой Христа. Итак, некоторые думают, что избранная дама здесь является просто метафорой для церкви, точно так же, как и название церкви невестой Христовой. Но другие думают, что это более буквально, что это относится к настоящей женщине, которая является лидером этой домашней церкви. Но в любом случае, скорее всего, Иоанн обращается к небольшой группе домашних церквей. Возможно, опять же, еще одна вещь, которую я не упомянул в первом послании Иоанна, но еще одна вещь, которую делает раннехристианская традиция, она связывает эти три буквы или, по крайней мере, пару из них с городом Эфесом. Таким образом, 1 Иоанна и 2 Иоанна могут быть адресованы церкви или домашним церквям города Эфеса. Но опять же, мы не можем быть уверены, потому что в самом письме об этом ничего не говорится. Там просто написано «избранной даме и ее детям». Это все, что мы знаем о получателях. Мы действительно больше ничего не знаем. Но 2 Иоанна, следовательно, написано старцем. Термин, который, опять же, если это апостол Иоанн, это термин, которым он называет себя. И он обращается к избранной даме, будь то буквальная дама, являющаяся главой церкви, или метафорически относящаяся к церкви. Похоже, что лжеучителя, возможно, гностического типа, снова пытаются проникнуть в эту домашнюю церковь. Итак, Иоанн собирается предостеречь их, чтобы они не допустили этого лжеучения, возможно, того же учения, которое угрожало церкви в 1 Иоанна и теперь ушло. Так вот, 2 Иоанна, возможно, предупреждает церковь не впускать таких лжеучителей. Но опять же, я не знаю, было ли 2 Иоанна написано после или до 1 Иоанна. Трудно сказать. Но этот фон помогает нам понять довольно запутанный стих. Это стихи 9 и 10 2 Иоанна. Во 2 и 3 Иоанна нет глав, как в некоторых других коротких книгах, таких как Иуда и Филимон. Но вот 2 Иоанна 9 и 10. Всякий, кто не пребывает в учении Христовом, но выходит за его рамки, не имеет общения с Богом. Пребывающий в учении имеет и отца, и сына. Не принимайте в свой дом и не приветствуйте никого, кто придет к вам и не принесет сего учения. Ибо приветствовать значит участвовать в злых делах такого человека. Причина, по которой я поднимаю этот вопрос, заключается в том, что я на самом деле вырос в традиции, которая гласит: я думаю, что вы больше не видите этого так часто. Но когда я рос, к нам всегда приходили представители разных религий, будь то свидетели Иеговы или мормоны и другие, которые приходили к нам и хотели поговорить. И меня всегда учили, исходя из этих стихов, что нельзя их пускать в свой дом. Потому что Джон говорит, даже не впускай их в свой дом. Поступать так значит продвигать их учение или иметь общение с ним. Итак, ничего страшного, если бы вы стояли у двери и разговаривали с ними, но вы не должны были пускать их в свой дом. И вот как меня воспитали. Но когда вы устанавливаете это в фоновом режиме, вы должны понимать две вещи. Во-первых, в первом веке большинство церквей собирались в домах, в небольших домашних церквях. Итак, упоминание дома здесь не имеет ничего общего с моим личным домом. Это основная ссылка на место, где собирается церковь. Это когда церковь собирается. Итак, первое, что нужно понять, это то, что слово «дом» здесь относится к домашней церкви. Второе, что следует признать, это то, что в первом веке странствующие проповедники и учителя были обычным явлением, которые распространяли свое учение среди разных собраний. И если сложить все это воедино, то, о чем здесь говорит Джон, это то, что домашняя церковь должна позволять кому-то приходить в их церковь и обучать этому как часть своих богослужений, как часть своего сообщества, впускать их и давать им основу для их учения и проповеди. Вот против чего выступает Джон. Это не имеет никакого отношения к тому, впускаете ли вы кого-то в свой дом или нет. Это во многом связано с тем, что церковь в первом веке фактически поддерживала и предоставляла платформу лжеучителям, обучающим такого рода вещам. Итак, когда Павел снова говорит «не позволяйте им входить в ваш дом», я перефразирую, когда приходят эти странствующие проповедники, обучающие этому гностическому типу учения, если это так, когда они приходят, не приглашайте их в свою домашнюю церковь. Не позволяйте им брать, иметь основу, устанавливать базу и распространять свое учение в вашей домашней церкви, когда она собирается для поклонения, вот что, как я понимаю, имеет в виду Иоанн. Итак, еще раз, послание, подытоживая послание, Иоанн предостерегает собрание от принятия этих лжеучителей в свою среду. Он просто призывает их сохранять богословскую и нравственную чистоту и не допускать теперь в свою церковь этих странствующих учителей, пропагандирующих, вероятно, то же самое учение, о котором говорится в 1 Иоанна. Прежде чем я очень быстро просмотрю 3 Иоанна, есть ли вопросы? И еще раз повторю, неясно, появилось ли 2 Иоанна после 1 Иоанна. В каком-то смысле было бы разумно увидеть, как лжеучители уходят и теперь пытаются вернуться, нападая на церковь извне, но, тем не менее, это не совсем точно. 3 Иоанна. 3 Иоанна — это книга, которую, опять же, если внимательно ее прочитать, действительно нет и намека на то, что церкви угрожало какое-то ложное учение. Возможно, но доказательств недостаточно. Мало того, что 3 Иоанна само по себе такое короткое письмо, в нем вообще нет упоминаний о каком-либо девиантном учении, которое угрожает церкви или внутри церкви. Итак, я испытываю искушение рассматривать 3 Иоанна как нечто вроде отдельного письма. Это не обязательно относится к той же проблеме, которую можно найти в 1 или 2 Иоанна. Вероятно, это просто совершенно отдельное письмо, написанное само по себе. Но 3 Иоанна. 3 Иоанна касается человека по имени Диотреф. Хорошее имя, чтобы когда-нибудь назвать своих детей, когда они у вас появятся. Диотреф. Человек по имени Диотрефис разделяет церковь, пытаясь создать опору власти посреди церкви и пытаясь собрать последователей. То есть, по сути, пытаются расколоть церковь или разделить ее, пытаясь создать последователей. Хотя, опять же, в письме не говорится, основано ли оно на каком-то лжеучении или на чем-то еще. Просто там этого не сказано. Итак, по сути, послание первого послания Иоанна состоит в том, что Иоанн пишет, чтобы рассказать им, как обращаться с Диотрефом, и произносит несколько очень резких слов. Они просто не смогут с ним мириться. То есть церковь не место для сеющих разногласия смутьянов. Те, кто попытается создать базу власти или вызвать раскол в церкви. По сути, об этом и говорится в третьем послании Иоанна. И опять же, я не знаю, было ли это написано до двух других или после. Невозможно сказать, имело ли место какое-то лжеучение. Но, опять же, 3 Иоанна может быть просто отдельным письмом. Не связано с каким-либо лжеучением или не связано с теми же проблемами, что и в 1 или 2 Иоанна. Да, это возможно. Мы 2 и 3 сопроводительных письма Иоанна к 1 Иоанну, теории, предложенные в вашем учебнике. Опять же, второе и третье послания Иоанна настолько кратки и загадочны, что действительно трудно сказать многое о том, к чему именно они обращались и как они функционировали по отношению к 1 Иоанна. Это возможно. Хорошо, есть еще вопросы по поводу 1, 2 и 3 Иоанна. Опять же, вы можете видеть, что в некотором смысле второе и третье послания Иоанна не лучше всего называть общими посланиями, потому что они действительно адресованы конкретной церкви. Но проблема в том, что сами письма не говорят нам, что это за церковь или группы домашних церквей. Все, что мы, кажется, можем сказать, по крайней мере, из 2 Иоанна и 3 Иоанна, это то, что они были адресованы конкретной церкви. Опять же, сильная традиция ранней церкви связывает его с Эфесом. Но сами письма об этом умалчивают. Но, опять же, это часть чтения письма. Автор и читатели, как мы уже говорили, словно прослушивают половину телефонного разговора. Автор и читатели знают, что происходит. Автору письма не обязательно рассказывать им все, что нужно знать, потому что они знают и делятся определенной информацией, которой мы с вами не причастны. Поэтому иногда, когда мы читаем подобные письма, особенно такие короткие, как 2 или 3 Иоанна, гораздо труднее сделать такие выводы о том, кто именно автор, кто читатели, где они, какая проблема. Были ли они лицом к лицу, и мы гораздо больше зависим исключительно от самого текста. Таким образом, всегда существует опасность построить сценарий, а затем навязать его тексту, вместо того, чтобы позволить самому тексту говорить и определять, как мы его читаем и понимаем. В среду и пятницу мы обратим остальную часть нашего внимания на книгу Откровения. Так что удачного дня и увидимся в среду. Спасибо за просмотр. Это доктор Дэйв Мэтьюсон из книги «История и литература Нового Завета. Лекция 33 о посланиях Иоанна».